Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Все мы в тот или иной момент, оказавшись в трудной ситуации, слышали, как наши друзья, наши знакомые, коллеги или родные говорили нам о том, что, ну, что Бог не делает, все к лучшему. И это звучит хорошо, но проблема лишь в том, что зачастую люди, которые говорили эти вещи, не верили в Бога. И если Бога нет, то и никакой уверенности о том, что все будет лучше, тоже нет. Более того, нет никакой уверенности в том, что все, что происходит, на самом деле хорошо. И именно это мы испытывали, именно этот диссонанс мы испытывали, когда мы слышали эти слова, потому что мы думали о том, что, ну, я не совсем уверен, что вот то, что со мной произошло, то, через что я прохожу сейчас, да, это на самом деле к лучшему. Вот совсем у меня нет уверенности в этом. Мы слышали эти слова, потому что, если быть предельно честным, люди говорили их нам во многом из-за своего бессилия. Из-за того, что просто оказавшись в этой ситуации и глядя на трудности, с которыми сталкиваемся мы, глядя на трагедию в нашей жизни, они не знали, что нам сказать, поэтому они говорили эти дежурные слова, что Бог не делает, все к лучшему. Но если Бог есть, если Он на самом деле существует, если Он на самом деле все держит под своим контролем, если мы доверяемся Ему целиком, полностью, то это целиком меняет картину. Мы смотрим на происходящее с нами события совсем под другим углом, потому что мы доверяемся Богу. И вот тогда да, что Бог не делает все к лучшему. С какими трудностями сталкиваетесь вы сейчас? Что проходите вы сейчас в вашей жизни? Запишите ответ в вашем бюллетене для того, чтобы просто вербализовать это, просто подумать об этом, просто, может быть, даже признаться себе в этом. Потому что зачастую мы испытываем стресс, и мы не понимаем, из-за чего нам так сложно в жизни. А когда мы пишем об этом, когда мы признаемся себе в этом, нам становится легче. Легче просто от того, что мы признаемся, что да, в нашей жизни есть трудности, в нашей жизни есть вещи, с которыми мы боремся. Мы будем смотреть сегодня с вами на начало 6 главы книги Ездры. 6 главы, в которой переселенцы получают совершенно неожиданный ответ от царя Дария. И мы увидим с вами в этой истории, что Господь зачастую обращает проклятие, обращает ужасные ситуации во благо тем, кто доверяется Ему. На протяжении всего Священного Писания раз за разом мы видим, как Бог абсолютно невозможные ситуации обращает в благословение. Ситуации, в которых, кажется, ничего хорошего из этого не может выйти. А Господь каким-то удивительным, чудесным образом превращает это во благо. И вот то же самое происходит в 6 главе. На протяжении всего этого времени мы видели с вами, как нарастает напряжение между переселенцами и людьми, которые живут в этом регионе. Кажется, что ничего хорошего из этого не выйдет. И вот ответ царя Дария, в котором мы видим, как Господь тем, кто доверяет Ему целиком, полностью, Господь даже проклятие обращает благословением. Давайте в почтение Господа снова Его встанем сейчас для того, чтобы прочитать эти первые 5 стихов 6 главы. «Царь Дарий дал повеление, и в архивах, что хранилось в сокровищнице в Вавилоне, устроили поиск. В Екбатане, столице провинции Мидия, нашелся свиток, и в нем было написано: «В первый год правления царя Кира царь отдал повеление о Божьем доме в Иерусалиме. Пусть дом, место, где приносятся жертвы и сжигаются все сожжения, будет отстроен, и пусть будут заложены его основания. Пусть он будет 60 локтей в высоту и 60 локтей в ширину, с тремя рядами из больших камней и одним из дерева. Расходы пусть будут оплачены из царской казны, а еще пусть золотые и серебряные вещи Божьего дома, которые Навуходоносор забрал из Иерусалимского храма и принес в Вавилон, вернутся на свое место в Иерусалимский храм, и пусть их поместят в Божьем доме». Давайте помолимся. Отец наш Бог, помоги нам, пожалуйста, увидеть не просто, как ты обращаешь проклятие, несчастье, трагедии в жизни других людей в благословение. Помоги нам, Господь, увидев это, так довериться тебе, что на открытых ладонях мы принесем тебе наши трудности, с нетерпением ожидая, что ты сделаешь в нашей жизни, благодаря тебя еще до того, как мы видим ответ на наши мольбы. Во имя Твое мы молимся, во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Читая кляузы чиновников против евреев, мы увидели с вами поразительную вещь, что даже враги евреев относятся к ним с огромным уважением. Даже люди, которые являются их противниками, относятся к ним с огромным уважением, потому что их репутация основана на их взаимоотношениях с Богом. В прошлый раз мы говорили с вами о том, что то, как я воспринимаю Творца, влияет на то, как другие смотрят на меня. Моя вера создает мою положительную репутацию, потому что она заметна в том, как, первое, я исполняю свои обязанности на работе. Мы увидели с вами, что она заметна в том, как я идентифицирую себя, как я смотрю на себя. Она заметна в том, как я исповедую свои грехи. Наконец, она заметна в том, как я исследую работу Бога в моей жизни, стремясь заметить, что Господь делает в моей жизни. Но было бы ошибкой посмотреть на эти кляузы, посмотреть на эти жалобы и только обратить внимание на хорошее. Потому что эти донесения являются кляузами по одной простой причине. Цель их заключается не в том, чтобы показать царю Дарию, какие евреи на самом деле хорошие. Это кляузы, это жалобы. Это вещи, в которых их авторы, чиновники пытаются очернить евреев, и те вещи, которые воспринимаются положительно, на самом деле положительными не являются. В донесении, которое они ему послали, было написано: «Да будет известно царю о том, что народ строит его храм из больших камней и вкладывает в стены деревянные балки». Это не просто отражение того, что они очень усердно трудятся. Это обвинение в том, что они строят на века, они строят основательно. Работа исполняется прилежно и спорится у них в руках. Это обвинение в том, что если ты не сделаешь чего-то сейчас, они закончат храм, и ты не успеешь сделать вообще что-либо. Мы говорили со старейшинами и спросили их, кто разрешил вам отстраивать этот дом и восстанавливать его стены. Вот что они ответили нам: мы слуги Бога небес и земли, и отстраиваем дом, который был построен много лет назад, тот самый, который строил и завершил великий израильский царь. И вновь, это не комплимент, это не похвала. Они говорят о том, что эти люди не считают тебя царем. Эти люди не воспринимают тебя как верховную власть, они воспринимают Бога как верховную власть, а значит, они неблагонадежны. На протяжении последних нескольких месяцев мы видели с вами о том, что вот эти обвинения повторяются раз за разом. Это часть целенаправленной длительной кампании. Эти обвинения сводятся к 5 вещам. Первое. То, что они приступили к строительству без разрешения. Их обвиняют в том, что они начали строить храм, они начали восстанавливать город без разрешения. Раз за разом мы читаем с вами фразу: «Кто разрешил вам отстраивать этот дом и восстанавливать его стены?» Мы говорили со старейшинами и спросили их: «Кто разрешил вам отстраивать этот дом и восстанавливать его стены?» Раз за разом повторяется обвинение, что они приступили к восстановлению храма, не получив необходимых разрешений. Второе. Они пытаются строить основательно. Одно дело, если бы они возводили просто постройку, одно дело, если бы они возводили просто капище, одно дело, если бы они возводили просто алтарь, но они строят основательно, и с этим храмом придется считаться. И это второе обвинение, с которым мы сталкиваемся раз за разом. Третье обвинение. Они причинят финансовый ущерб. Если их не остановить сейчас, они рано или поздно причинят финансовый ущерб всей империи. Мы читали с вами: если этот город будет отстроен и стены его будут укреплены, то ни налог, ни дань, ни пошлина платиться не будут, и царские доходы сократятся. Они причинят финансовый ущерб. Четвертое. Они поднимут восстание. Если они восстановят храм, если они восстановят город, если они восстановят стены, они неминуемо поднимут восстание. Город этот мятежный, город пагубный для царей и провинций, из древности очаг мятежа, поэтому-то он и был разрушен. Последнее. Подняв восстание, получив независимость, они перестанут подчиняться. И они не просто перестанут подчиняться, но тогда царь потеряет все свои владения за Евфратом. Не только эту провинцию, но абсолютно все свои владения он потеряет за Евфратом. Вот эти 5 обвинений. Именно о них мы говорили с вами на протяжении последнего месяца. Зачем же нам их повторять? Да потому что в ответе царя Дария мы видим с вами, как эти 5 обвинений, эти 5 проклятий обращаются в 5 благословений. Мы видим с вами, что Бог, который ведет руку царя Дария в ответе, обращает каждое из этих обвинений, каждое из обвинений, которое выдвигается против переселенцев, каждое из них он обращает в благословение. Они приступили к строительству без разрешения. Царь начинает с того, что вы просили меня, чтобы я раскопал документы, вы просили меня, чтобы я исследовал архивы, я исследовал архивы. Они получили благословение на строительство. Они не просто получили благословение, им было приказано строить. Поэтому начинается все с этого. Второе. Они строят основательно. И царь отвечает им, пусть строят на века. Пусть строят на века. Мы читаем с вами в письме о том, что размеры этого храма должны быть 60 ногтей на 60 ногтей. Это должен быть куб. 60 ногтей – это приблизительно 30 метров. Представьте себе здание, которое является вот 10-этажным зданием. В высоту, в ширину, в длину. Вот такой куб они должны построить. И отвечаем, царь пишет о том, что да, вы обвиняете их в том, что они пытаются строить основательно, они должны строить основательно, я повелел им построить на века. Третье, они причинят финансовый ущерб? Не вопрос. Вы заплатите за это. Не из имперской казны. Вы заплатите за строительство этого храма, вы заплатите за восстановление этого храма. Расходы, мы читаем в 4 стихе 6 главы, расходы пусть будут оплачены из царской казны. А еще, пусть золотые и серебряные вещи Божьего дома, которые Навуходоносор забрал из Иерусалимского храма и принес в Вавилон, вернутся на свое место в Иерусалимский храм, и пусть их поместят в Божий дом. Более того, 8 стих. Я даю повеление о том, чем вы должны помогать этим старейшинам иудеев в постройке Божьего дома. Расходы этих людей следует полностью оплатить из царской казны, из доходов провинции за Евфратом. Вы волнуетесь, что сократятся доходы? Не волнуйтесь, не переживайте. Они сократятся, потому что вы будете платить за строительство храма, пишет царь Дарий. Обвинение, проклятие становится благословением. Их обвиняют в том, что они поднимают восстание. Царь говорит очень ярким образным языком времени, которое мы не привыкли к таким словам. Я даю и такое повеление, что если кто-нибудь изменит этот указ, то пусть из его дома вынут кол и посадит его на него. Пусть его дом за это преступление будет превращен в груду развалин. Пусть Бог, который утвердил там свое имя, низложит всякого царя или народ, который поднимут руку, чтобы изменить этот указ или нарушить, или разрушить этот дом Божий в Иерусалиме. Так повелел я, Дарий. Да будет исполнено это со всем усердием. То есть любая попытка помешать этим людям восстановлению храма будет считаться мятежом против царя. Любая. И как любой другой мятеж против царя, он будет жестоко подавлен царем. Их обвиняют в том, что они поднимут восстание. Царь говорит о том, что нет. Вы поднимаете восстание против меня, пытаясь мешать этим людям. Наконец, последнее. Они перестанут подчиняться. Царь говорит, нет, они призваны молиться за царя. Я делаю все это для того, чтобы, в 10 стихе мы читаем, чтобы они могли приносить жертвы, угодные Богу Небесному, и молиться о благополучии царя и его сыновей. Они должны быть благословением. Я все это делаю для того, чтобы они были благословением для меня. Я все это делаю для того, чтобы они благословляли царя и его сыновей. 5 обвинений против иудеев, которые обращаются в 5 благословений. Господь берет проклятие и делает их благословениями. И во всем этом есть 2 очень простых взгляда на жизнь. Первый взгляд, который говорит о том, что это просто, им просто повезло. Такой, знаете, абсурдный фатализм. Вот евреям повезло, могло не повезти. Владимир Семенович Высоцкий, который не верил в Бога, говорил как раз о том, что все будет хорошо или плохо. Такой вот, знаете, как раз вот фатализм того, что мы ничего не контролируем. Все будет хорошо или плохо. Можете записать себе в ваших бюллетенях. Второй же взгляд – абсолютное доверие. Переселенцам отвечает не царь, но царь царей. Переселенцам отвечает не Дарий, но переселенцам отвечает сам Господь Бог устами Дария. Они целиком, полностью доверяются Ему в этих трудностях, в этих испытаниях, в этих проклятиях против них, в этой борьбе, и Он благословляет их доверие. Он благословляет их доверие. И только от нас зависит, каким образом мы будем смотреть на жизнь. Только от нас зависит то, что мы будем разглядывать в жизни, будем ли мы смотреть на то, что повезло, могло не повезти, жизнь абсурдна, непредсказуема, полна боли, полна испытаний, и никто не говорит о том, что за черной полосой будет белая, потому что если жизнь абсурдна, черная полоса может не прекратиться никогда. Но если мы доверяемся Богу, мы смотрим на это совсем по-другому. И мы понимаем, что Господь раскрасит даже самую черную полосу цветами, которые мы даже не можем себе представить. В Два взгляда на жизнь, только от нас зависит, как мы посмотрим на это. Тем, кто Богу доверяет, Бог и проклятие, благословение обращает. Можете записать сейчас в ваших бюллетенях. Он это делает, первое, показывая свою верность в прошлом. Показывая свою верность в прошлом. Второе, предоставляя возможности, предоставляя уникальные возможности для нас. Третье, помогая необходимыми ресурсами. Четвертое, приоткрывая незыблемость своих планов, а наконец последнее, призывая, пятое, последнее, призывая нас быть благословением. Призывая нас быть благословением. Начинается все с того, что Господь напоминает нам о своей верности. Царь Дарий дал повеление, и в архивах, что хранилось в провинции Вавилоне, устроили поиск. В Екбатане, столице провинции Мидия, нашелся свиток. Он напоминает о том, что уже было повеление царя Кира. И я не забыл о нем. И я верен вам. И я был верен вам в прошлом, и я остаюсь вам верен в настоящем. И в нем было написано, в первый год правления царя Кира, царь отдал повеление о Божьем доме в Иерусалиме. Пусть дом, место, где приносятся жертвы и сжигаются все сожжения, будет отстроен, и пусть будут заложены его основания. Господь напоминает нам о своей верности. Почему Он это делает? Нам нужно постоянно помнить о верности Бога, потому что мы склонны к двум вещам. Первое, мы склонны заменять верность Бога в нашей жизни. Мы склонны заменять ее тем, чтобы полагаться не на Бога, а на все остальное, что у нас есть. Я могу смело смотреть в будущее. Почему? Потому что у меня хороший банковский счет, потому что у меня хорошая семья, потому что у меня хорошая работа, потому что у меня хорошая квартира, потому что у меня все хорошо. И мы говорили уже не раз, если есть представители какого-то народа, которые должны скептически относиться ко всем этим вещам, то это россияне. Потому что мы видели, что происходит с нашими сбережениями, какими бы большими ни были наши счета в банках. Мы видели, что даже если не хранить деньги в банке, а хранить деньги дома, то каким-то образом они умудряются превратиться в фантики, просто потому что правительство так решило. Мы видели, что происходит с семьями, когда казалось бы, что у меня великолепная семья, у меня великолепные дети, у меня великолепный муж, великолепная жена, и все это вдруг рассыпается в мгновение ока. Хорошая работа, а завтра ее нет. Мы все время склонны заменять верность Бога какими-то другими вещами. Мы все время склонны вкладывать наше сердце в вещи, которые недостойны нашего доверия, просто потому что раз за разом они нас подводят. Не потому что они плохие. Не потому что деньги – это плохо. Не потому что сбережения – это плохо. Не потому что квартира, собственность или еще что-то – это плохо. Нет, это очень-очень хорошие вещи. Семья – это замечательные вещи. Просто они ненадежные. Просто они не могут обеспечить нам уверенности в завтрашнем дне. Такой, какую может обеспечить нам Бог. Второе. Мы склонны забывать про верность Бога. Мы склонны забывать о том, что Господь уже сделал в нашей жизни. Мы склонны забывать о той верности, которую Господь нам уже явил. Именно поэтому все мы, включая меня, склонны волноваться, склонны переживать. Потому что мы берем гипотетическую картину того, что еще не произошло. Скорее всего, не произойдет. Переносим эту картину в будущее. Из гипотетической она становится реальной в будущем. Как будто она уже произошла, и мы тратим все наши силы, мы тратим все наше время, думая о том, что кошмар, вот завтра же произойдет эта ужасная вещь, к которой я совершенно не готов. Забывая о том, что эта ужасная вещь нереальна. Ее нет. Это гипотетическая картина из настоящего, которую мы перенесли в будущее. Вместо того, чтобы взять реального Бога, который реально помогал нам вчера, реально помогает нам сегодня, и просто сказать себе о том, что Бог не изменен. Бог не изменен. Он такой же вчера, такой же сегодня, такой же завтра. И тот же самый Бог, который помогал мне вчера, тот же самый Бог, который помогает мне сегодня, тот же самый Бог поможет мне и завтра. Я понимаю, с этой картиной есть одна проблема, да, когда мы смотрим на это все, и мы думаем о том, что, Господи, но Ты же допустил вот эти трудности в моей жизни, Ты же допустил вот эти вот неприятные ситуации в моей жизни, Господи, Ты же допустил то, что это происходит. Мы забываем о том, что Бог на самом деле является Богом. Он знает по определению намного больше, чем я. А значит, у него есть весьма весомые причины допустить испытания в моей жизни, смысл которых я не понимаю до конца. Просто потому, что он Бог, а я нет. Я доверяюсь ему в этом. Я переношу вот этого Бога, который заботился обо мне вчера, я переношу этого Бога в мое будущее. Именно об этом и говорит апостол Павел. Вот эта фраза, что Бог не делает все к лучшему, на самом деле это фраза, которую знает практически любой человек. И эта фраза является цитатой из послания Римлянам 8 главы. 8 глава, 28 стих. Мы знаем, что Бог все обращает во благо для тех, кто любит Его и кого Он призвал по своему замыслу. Но это не все. Это не просто слова о том, что Бог не делает все к лучшему. Продолжая дальше, апостол Павел пишет, потому что кого он заранее узнал в прошлом, тех и предопределил быть подобными образу своего сына в прошлом, чтобы Иисус стал первенцем среди множества братьев, а кого Бог предопределил, тех он и призвал, а кого призвал, тех оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Что же нам сказать об этом, если Бог за нас, то кто против нас? Тот, кто не пожалел своего сына, но отдал его за всех нас, разве он не дарует с ним и всего остального? Кто будет обвинять избранных Богом, если Бог оправдывает, кто может осудить? Иисус Христос, который умер и воскрес, и сейчас находится по правую руку от Бога, ходатайствует за нас. Павел говорит о том, что мы не просто говорим, что Бог не делает все к лучшему, мы говорим о том, что Бог не делает для тех, кто доверился Богу. Бог обратит во благо. Почему? Потому что Он знал нас до того, как Он сотворил нас. Он знал нас маленькими, а потом побольше, а потом побольше. И Он никогда не выпускал нас из виду. А еще до того, как мы родились, Он отдал Своего Сына в жертву за нас. Он все это сделал в прошлом. И Павел говорит, потому что все это он уже сделал в прошлом, потому что обо всем этом он уже позаботился в прошлом. Вот поэтому в настоящем мы можем доверять Богу, поэтому в настоящем мы доверяем Ему, потому что мы знаем без тени сомнения о том, что сейчас Он ходатайствует за нас. Вот почему мы говорим о том, что Бог не делает, все к лучшему, это не пустые слова. Это тысячелетний опыт. Доверие Богу. И мы напоминаем себе об этой верности. Помним ли мы о ней сегодня? Помним ли мы о том, что Бог неизменен? Напоминаем ли себе в трудные минуты о том, что Господь ответил на наши молитвы в прошлом, чтобы обрести надежду в настоящем, чтобы смотреть будущее совсем по-другому? Потому что тем, кто Богу доверяет, Бог и проклятие в благословение обращает, напоминая о том, каким образом Он был нам верен в прошлом. Второе, предоставляя возможности в настоящем. Итак, Татанай, наместник провинции за Евфратом, Шетар-Базнай, и вы, сподвижники, чиновники этой провинции, держитесь подальше, не вмешивайтесь в работу над этим Божьим домом. Пусть иудейский наместник и старейшины иудеев отстраивают этот дом Божий на его прежнем месте. Когда мы произносим слова о том, что Бог не делает, все к лучшему, у нас есть одна проблема. Мы зачастую думаем о том, что Бог не делает, все к лучшему. Бог делает по щучьему велению, по моему хотению. И если вы думаете, почему у нас нет переводчиков, у нас нет переводчиков сейчас синхронных, потому что представьте себе человека, которому сейчас нужно было бы перевести на английский язык слова «по щучьему велению, по моему хотению». Но мы думаем о том, что все произойдет именно вот таким волшебным образом, о том, что вот все было плохо, раз, и Бог все сделал хорошо. И вот буквально вчера все было плохо, сегодня я захожу, и все хорошо в моей жизни. Бог говорит, тебе бы это было неинтересно. Более того, ты бы даже этого не заметил. Я меняю жизнь не по щучьему велению, по моему хотению. В большинстве случаев Бог не решает наши проблемы волшебным образом. В большинстве случаев Господь предоставляет нам возможности для того, чтобы мы приняли участие в решении наших проблем вместе с Ним. Другими словами, в подавляющем большинстве случаев Господь вовлекает нас в свою работу, разделяет вместе с нами труд. Он дает нам возможности, а не решения. Потому что тогда мы становимся крепче. Тогда мы становимся сильнее. Тогда мы претворяем в жизнь то, к чему Он нас призывает. Он предоставляет нам уникальные возможности. Каждому из нас. Именно об этом пишет апостол Павел в послании к Колоссянам в 4 главе 5 стихе. «Ведите себя мудро с посторонними, используйте любую возможность, которая предоставляется вам». Используйте любую возможность. Готовы ли мы к тому, что Бог ответит на наши молитвы? Готовы ли мы к тому, что Господь благословляет нас возможностями уже сейчас? Какие возможности Он дает нам сейчас? На работе, в семье, в бизнесе. Какие возможности уже в наших руках, которые Он дал нам? Как мы можем прославить Его на работе или в наших семьях? Потому что тем, кто Богу доверяет, Бог и проклятие благословения обращает. Бог и проклятие благословения обращает. И вместе с этими возможностями Господь дает также и необходимые ресурсы. Вот эти ключевые слова, ключевая фраза «более того». То, что вы не могли себе даже представить, более того, я даю повеление о том, чем вы должны помогать этим старейшинам иудеев в постройке этого Божьего дома. Расходы этих людей вы должны полностью оплатить из царской казны, из доходов провинции за Евфратом, чтобы работа не останавливалась. Не только финансовые ресурсы Он предоставляет иудеям для того, чтобы закончить храм. Он предоставляет им также материальные ресурсы для того, чтобы служение происходило. Не только окончание строительства, но и работа храма после окончания строительства. Все, что бы не потребовалось. Тельцы, бараны, ягнята для всесожжений Богу Небесному, пшеница, соль, вино и масло, как скажут священники из Иерусалима, должно выдаваться им ежедневно без промедления все ресурсы для окончания строительства и все ресурсы для работы храма после окончания строительства. Наша проблема с ресурсами в том, что мы очень часто смотрим на то, что у нас есть, и мы говорим Богу о том, что «Господи, ну вот нет у меня необходимых ресурсов. Нет у меня необходимых ресурсов, потому что мы думаем о том, что ресурсы, которые Господь дает, Он дает нам для исполнения наших желаний. Можете записать себе, что Господь дает нам необходимые ресурсы для претворения в жизнь Его призвания, но не для исполнения всех наших желаний. Потому что очень часто в нашей жизни оказывается такая ситуация, когда ты говоришь, Господи, ну нет у меня ресурсов, потому что мне бы очень хотелось, чтобы у меня были сидения с подогревом в моей машине, которую я купил месяц назад, сзади тоже, а у меня сидение с подогревом только спереди. Поэтому, Господи, я бы хотел послужить Тебе, но не могу. Вот были бы у меня сидения с подогревом сзади, да, вот тогда бы все было замечательно в моей жизни. Это пример насчет сидения с подогревом сзади. Как раз у меня есть знакомый, который как-то решил похвастаться своей машиной. Он купил новую машину, приехал ко мне на этой новой машине и говорит, ну как тебе? Я говорю, слушай, у тебя нет подогрева сидений сзади. Он так обиделся, что поменял машину и через неделю приехал на машине, на которой были сиденья с подогревом сзади. Просто для того, чтобы ну вот, оценили да, то, что у него есть. Мы очень часто смотрим на жизнь так. Господь дает все необходимые нам ресурсы для претворения в жизнь Его замысла. Не для исполнения наших желаний, не для исполнения всех наших желаний, потому что проблема с нашими желаниями в том, что наши желания являются бездонной бочкой. Потому что ты молишься, Господь отвечает на твою молитву. Ты наслаждаешься ответом на эту молитву буквально 30 минут, и после этого ты думаешь, надо было больше просить. Господь не может удовлетворить желания, которые постоянно меняются, и которые растягиваются, и которые совершенно неадекватны. Но Он уже дал все необходимые ресурсы для претворения в жизнь Его призвания. Его божественная сила дала нам все необходимое для жизни и благочестия, пишет Петр, через познание Бога, призвавшего нас своей собственной славой и добродетелью. Замечаем ли мы все то, что нам уже дано? Замечаем ли мы все то, что уже есть в наших руках? Замечаем ли мы, что всего того, что уже есть в наших руках, достаточно для исполнения Его призвания в нашей жизни? Или нет? Тем, кто Богу доверяет, Бог и проклятие в благословение обращает. Я даю такое повеление, что если кто-нибудь изменит этот указ, то пусть из его дома вынут кол и посадят его на него. Пусть его дом за это преступление будет превращен в груду развалин. Пусть Бог, который утвердил там свое имя, низложит всякого царя или народ, который поднимут руку, чтобы изменить этот указ или разрушить этот дом Божий в Иерусалиме. Так повелел я, Дарий. Да будет исполнено это со всем усердием. На протяжении всей книги Ездры, на протяжении всей книги Неемии, да, вот этих вот двух томов одного произведения, мы видим с вами, что с одной стороны цари говорят, да, это мой указ, этот указ будет непоколебимым, этот указ не нарушит никто. И буквально в следующей главе появляются люди, чиновники, которые работают на этого царя, которые говорят, извини, пожалуйста, еще раз, какой указ не мог бы ты посмотреть, потому что где-то там был указ, мы его не видели, мы его не знаем, мы его не помним. Какой указ, что за указ? И указы меняются. Смысл не в том, что указ царя является чем-то неизменным. Через указ царя Господь показывает нам, что мои повеления, мои приказы, они неизменны. Исаия пишет, ведь Господь сил решил, и кто властен это отменить? Рука его занесена, и кто властен его, ее удержать? И вновь у нас есть два взгляда на это. Мы можем посмотреть на эти слова, как бессилие перед судьбой. Я ничего не могу изменить. Кто я, чтобы противиться против Бога? Кто я, чтобы идти против Него? Либо мы можем испытать безграничное ощущение любви. Его указы неизменны. Его любовь бескрайняя. Это не просто указы, это не просто судьба, это не просто повеление, это повеление любящего меня, безгранично, безмерно любящего меня Отца, который более всего хочет блага в моей жизни, который настолько сильно любит меня, что Он отдает Своего Сына в жертву вместо меня. И поэтому я испытываю любовь, поэтому я испытываю покой, поэтому я испытываю мир, а не бессилие перед судьбой, когда я читаю о том, что Его указы неизменны. Как мы относимся к этому? Какие чувства мы испытываем, когда мы сталкиваемся с тем, что указы, повеления, постановления Бога не изменят никто? Испытываем ли мы любовь или, наоборот, бессилие перед судьбой? Помним ли мы сегодня о том, насколько незыблемы замыслы Бога? Помним ли мы о том, что никто не в силах противостоять Ему, никто не сможет Ему помешать? Тем, кто доверяет Богу, Бог и проклятие обращает благословение. И, наконец, последнее. Все это Он дает нам, все это Он отдает нам для того, чтобы мы были благословением. Он призывает нас быть благословением. Пусть дом, место, где приносятся жертвы и сжигаются все сожжения, будет отстроен, чтобы они могли приносить жертвы, угодные Богу Небесному, и молиться о благополучии царя и его сыновей. Наверное, потому что царь и его сыновья очень хорошие люди. Мы читали уже с вами в книге Иеремии, в 29 главе, 7 стихе, «Желайте мира и благополучия этому городу, Вавилону, того города, который сжег ваш город, того города, который поработил вас, того города, который лишил вас родины, того города, который забрал у вас самое дорогое, того города, который убил ваших детей». Желайте мира и благополучия Ему. Молитесь Господу о Нем, потому что при Его благополучии будете и вы благополучны. И мы видели с вами, что как раз книга Ездры, книга Неемии – это ответ на вот эту молитву, потому что они приняли это всерьез, потому что они желали благополучия Вавилону. Евреи поднимаются в самые высшие эшелоны власти. Такие люди, как Зарававель, являются телохранителями для царя Дария. Именно поэтому царь Дарий отвечает таким образом. Они воспринимают это всерьез. Более того, в Священном Писании мы видим с вами потрясающую, удивительную вещь, которую очень-очень сложно понять. Такой, если хотите, принцип Содома и Гоморры. Принцип Содома и Гоморры сводится к тому, что небольшой группы людей, десятерых, достаточно для того, чтобы Господь не уничтожил весь город. Небольшой группы людей, десятерых, достаточно для того, чтобы Господь благословил весь город. Для того, чтобы Господь по-другому посмотрел на весь город, небольшой группы людей. И нас больше, чем 10 в Москве. Нас в этом зале больше, чем 10. Для того, чтобы быть благословением для нашего города. И раз за разом этот принцип повторяется не только в Новом Завете, он повторяется и не только в Ветхом Завете, но и в Новом Завете. Апостол Петр пишет: «Бог хочет, чтобы, делая добро, вы прекратили невежественные разговоры глупых людей, оказывайте всем уважение, любите братство, бойтесь Бога и почитайте императора». И, наверное, Петр пишет об очень хорошем человеке. Наверное, Петр, когда он пишет о том, чтобы почитать императора, он пишет об очень-очень-очень приятном человеке, душке, который заботится о христианах по всей империи. Поэтому, конечно, о нем нужно молиться. И мне очень сложно принять эти строки, потому что Петр пишет про Нерона. Того самого Нерона, который убил свою мать. Того самого Нерона, который... Давайте так, если мы говорим про коррупцию. Того самого Нерона, который сжег Рим. Треть города стер с лица земли. Не для того, чтобы устроить программу реновации «Моя улица», а для того, чтобы отстроить себе дворец. Для того, чтобы дворец его был настолько большим, что вот то, что мы видим с вами сейчас, то, что является Колизеем, это был бассейн этого дворца. Это вот просто, чтобы он утром, когда он выходит с чашечкой горячего напитка на балкон, чтобы у него был личный бассейн, на который он мог смотреть. Вот это Колизей. Нерона, которого настолько ненавидел город и все в этом городе, что его убили потом. Того самого Нерона, который перед своей смертью говорит: какой актер погибает? Какой позер? Петр пишет о нем. Петр пишет о том, чтобы верующие молились о нем. О Нероне, который после того, как он сжег Рим, нашел небольшую группу людей, христиан. И он сказал о том, что это они сожгли город. Поэтому давайте сожжем их. Нам не хватает освещения на улицах. Давайте мы повесим их смолой, обольем и подожжем. И они будут освещать нам город по ночам. А еще нам не хватает людей для гладиаторских боев. Ну вот так вот, чтобы в начале львы кого-нибудь растерзали. Христиан, давайте христиан возьмем. Вот об этом Нероне пишет Петр. Вот об этом Нероне он призывает молиться нас. В первом послании Тимофею Павел вторит ему: «Я прежде всего прошу тебя, совершайте молитвы, прося, ходатайствуя и благодаря за всех людей, за царей и за всех находящихся у власти, чтобы у вас была возможность жить мирно и спокойно, в многочестии и достоинстве. Это хорошо и приятно Богу нашему Спасителю, ведь Он хочет, чтобы все люди были спасены и познали истину». И это не просто слова для апостола Павла. На протяжении всей своей второй половины своей жизни он стремится к одному, он стремится попасть на аудиенцию к Нерону, для того, чтобы он мог засвидетельствовать, для того, чтобы он мог рассказать ему о Христе, для того, чтобы он мог рассказать ему о спасении. И когда он понимает, что единственный способ ему оказаться на этой аудиенции, если он окажется на ней, будучи обвиненным в смертных грехах, Павел идет на это. Павел в буквальном смысле слова рискует своей жизнью для того, чтобы рассказать этому императору о Христе. И нет, это не голливудский фильм, он не заканчивается хэппи-эндом. За это Павлу отрубают голову. Но это то, на что он идет, ради того, чтобы быть благословением для этого города. Являемся ли мы сегодня благословением? Мы, как церковь, являемся ли мы благословением для нашего города? Могут ли люди вокруг нас сказать о том, что я не верю так, как верят они, я не разделяю их верование, я не разделяю их убеждения, но я очень рад, что эти люди есть в нашем городе, я очень рад, что эта церковь есть в нашем городе. Да, я не верю, как они, но я очень рад, что они есть. Потому что все то, что Господь делает, обращая проклятие в благословение в нашей жизни, Он делает это не для нашего развлечения. Он делает для того, чтобы мы теперь были благословением для нашего города. Тем, кто Богу доверяет, Бог и проклятие в благословение обращает. Да Даже те, кто не очень хорошо знаком с Библией, знают о таком историческом персонаже, как Самсон. Ну, знают, потому что у нас есть фонтан в Петергофе, да, Самсон, разрывающий пасть льву. Очень, очень красивый фонтан. Знают о том, что был такой персонаж библейский, необычайной силы. Это очень импульсивный человек был, импульсивный судья Израиля, который обладал потрясающей силой и стал легендой при жизни. И это огромное благословение стало источником самоуверенности Самсона, которое в итоге и губит его. В самом начале жизнеописания этого библейского персонажа мы встречаем с вами с очень любопытной загадкой, которую он загадывает филистимлянам во время брачного пира. Из едока получилась еда, из силача получилась сладкая. Любопытно в этой загадке то, что она практически является исповедью Самсона. Когда он загадывает ее, он играет с огнем, он играет с огнем на протяжении всей своей жизни. Он загадывает ее филистимлянам, потому что он хочет взять филистимлянку в жены, а это против Божьего закона. Он назарей, он не может прикасаться к мертвому, а загадка – это о трупе льва. Потому что как раз вот этот лев, да, фонтан, Самсон, разрывающий пасть льву, молодому льву, этот лев, который потом, проходя через несколько дней, он специально возвращается, чтобы посмотреть на этот труп, и замечает, что в нем живут пчелы, берет мед, ест его, и вот эта загадка. Загадка Самсона о том, как из едока становится еда, из чего-то горького получается что-то сладкое. На протяжении всей своей жизни он постоянно нарушает правила. И раз за разом это приводит к печальным последствиям. В итоге приводит к его гибели. Эта загадка – это то, как он играет с огнем, и это загадка о том, как он однажды обожжется. И если быть предельно честным, мы читали об этом буквально на прошлой неделе, евреи оказываются в этой ситуации проклятия не потому, что все было хорошо, не потому, что они все делали правильно, а потому, что они сами признаются в этом, мы отвернулись от Бога. Мы отвернулись от Бога. И поэтому Господь навел это бедствие. И если быть предельно честным, то для большинства из нас проблема не в том, что у нас трудности в жизни. Проблема в том, что если, ну, честно посмотреть на них, то мы понимаем, что это моя вина. Это моя вина. Я виноват в том, что происходит в моей жизни. Это мои проклятия. И я не знаю, как Господь возьмет мои проклятия и обратит их в благословение. Честно говоря, не знаю. Потому что это моя вина, не его. И я не знаю, почему он захочет это сделать. Для верующих, для тех, кто там такие хорошие христиане, всегда поступают правильно, ну, с ними понятно. А для меня как? Нет вот этих гипотетических христиан, которые всегда поступают правильно. В жизни каждого из нас наше проклятие – это наша вина. И с этим очень, очень сложно жить. Это создает такое чувство безысходности в жизни. Именно поэтому Христос умирает на кресте. Ответ на эту загадку о том, как из едока получается что-то съедобное, как из чего-то горького получается что-то сладкое, это смерть Христа на кресте. Безысходность смерти Христа становится воскресением. Для чего? Для того, чтобы безысходность в жизни больше не угнетала меня. Смерть, едок, которая все поглощает, вдруг поглощена воскресением. Горечь смерти поглощена радостью воскресения. И все меняется в жизни именно потому, что Господь берет на себя наши проклятия, потому что Господь берет на себя все эти вещи. Там, на кресте. Если мы не сделали еще этот шаг, если мы не доверились еще Господу, если вы еще не обратились, если вы не можете, посмотрев назад, сказать, что вот этот день, вот этот час, когда я пришел к Богу, когда я обратился в молитве к покаянию, когда я принял Его. Ваше проклятие все еще ваше. Ваша безысходность все еще ваша. И самое страшное, это ваш выбор. И Бог хочет обратить это все в благословение. Доверьтесь Ему. Обратитесь к Нему в тихой молитве покаяния. Между вами и Богом просто придите к Нему и попросите Его прощения за ваши грехи. Примите Его дар прощения и жизни вечной. Расскажите об этом шаге, приняв таинство святого водного крещения, чтобы рассказать всем, показать всем о том, что вы доверились Христу, для того, чтобы безысходность смерти больше не угнетала нас, потому что есть воскресение. Потому что Господь тем, кто доверяет Ему, обращает даже проклятие в благословение. Проклятие учеников Христа, которые в ту ночь понимали, что это наша вина, что Спаситель мертв. Это наша вина, что Учитель погиб. Мы Его предали. Мы от Него отвернулись. И мы не можем даже сказать: прости нас, пожалуйста. Мы не можем даже попросить прощения. И все это меняется через 24 часа, когда Он делит с ними завтрак. И все то же самое может измениться и в нашей жизни. Тем, кто Богу доверяет, Бог и проклятие, благословение обращает. Он это делает, показывая свою верность в прошлом, предоставляя возможности, помогая необходимыми ресурсами, приоткрывая незыблемость своих планов и, наконец, призывая нас быть своим благословением. В следующий раз мы продолжим с вами читать книгу Ездры. Наконец-то, 12 марта 515 года, до Рождества Христова, строительство храма завершено. Казалось бы, невзирая на противостояние, поместными племенами переселенцы выполнили поставленную перед собою цель. Но цель была не построить храм. Цель была прославить Бога. И вот как раз об этом мы и поговорим с вами. Как не обольщаться победами? Как не обольщаться победами в нашей жизни? Мы поговорим об этом с вами в следующий раз. Апостол Павел пишет: не заботьтесь ни о чем, но во всем, через молитву и прошение с благодарностью открывайте ваши просьбы Богу. Не заботьтесь не означает не делайте ничего. Не заботьтесь означает не волнуйтесь больше ни о чем. Почему? Потому что все ваши волнения вы отдаете Богу, все ваши просьбы вы приносите Богу. Каким образом? Начиная благодарить Бога за то, как Он ответит на вашу просьбу еще до того, как вы увидели ответ. Начиная благодарить Бога за то, как Он ответит на вашу просьбу еще до того, как вы увидели ответ, тогда мир Божий, превосходящий всякое понимание, сохранит ваши сердца и умы в единении со Христом Иисусом. Попробуйте это. Те трудности, которые мы записали себе в бюллетенях в начале нашей беседы, не ограничивайтесь только тем, чтобы приносить их Господу. Начните благодарить Бога в молитве сейчас за то, как Он ответит на эти просьбы. За то, как Он решит эти трудности, за то, как Он эти проклятия обратит в благословение еще до того, как Он это сделает. Обратитесь к Нему с такой просьбой, потому что тем, кто Богу доверяет, Бог и проклятие в благословение обращает. Давайте помолимся. Господь, прошу Тебя прежде всего за тех, кто еще не знает Тебя. Прошу Тебя, благослови их, пожалуйста, довериться Тебе, принять Тебя целиком, полностью. Прийти к Тебе, Господь, и сказать о том, что да, это мои грехи, да, это моя вина, я признаю это. Но я принимаю Твое прощение. Я принимаю Твой дар вечной жизни. Я принимаю Твой чистый лист, который Ты протягиваешь мне. И тот второй, третий, четвертый, пятый шанс, который Ты даешь мне, я принимаю. Я принимаю Тебя как моего Господа и Спасителя. Я доверяю Тебе всю свою жизнь. Войди в нее и сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Прошу Тебя, Господь, за каждого из нас, чтобы мы не просто приносили Тебе трудности, но чтобы уже сейчас, Господь, мы благодарили Тебя, и мы благодарим Тебя, Господь, за то, как Ты обратишь их в благословение, еще не видя этого, но уже доверяясь Тебе целиком, полностью. Во имя Твое молимся, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.